У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Праскі акцент. Вынікі году». У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у ва што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – беларуска-расейскія адносіны ў 2011 годзе. Чаму год эканамічных і інфармацыйных войнаў змяніўся годам збліжэння і расейскай шодрасці? Якія памкненні пераважаюць у палітыцы Москвы адносна Беларусі – імперыялістычныя ці нацыяналістычныя? Якой будзе палітыка Москвы, калі Владзімір Пуцін ізноў стане прэзідэнтам Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Менску палітолігі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Чаму мінулы год эканамічных, інфармацыйных, палітычных войнаў у адносінах паміж Беларусю і Расіяй змяніўся гэтым, так бы мовіць, мядовым годам, годам пяшчотнага сяброўства і шчодрасці? За што ж ваявалі ў 2010 годзе заклятыя саюзнікі і чаму так памірыліся ў 2011 годзе? Андрэй, як вы гэта тлумачыце?
Ну, на мой погляд, галоўнай прычынай, ну, мякка кажучы, назовем гэта так, разнагалосі ў беларуска-расійскіх стасунках апошніх гадоў было прыкметнае жаданне Москвы, ну, калі казаць вядомай мовай, нахіліць беларускага хаўрусніка. Бо мы ведаем жа, што ваявалі зусім не толькі ў мінулым годзе, вайна фактычна шла і ў шостым, і ў сёмым, а са жніўня восьмага, калі Беларусь адмовілася падтрымліваць каўказскую агрэсію Расіі супраць Грузіі, яна ўвогуле набыла сталы характар. Правда, трэба прызнаць, канешне, што летась мела месца найбольш моцнае абвастрэнне, і якое вылілася ў вялікай колькасці афіцыйныя медыі. Мне падаецца, што галоўныя падзеі вызначальныя адбыліся літаральна цягам некалькіх апошніх тыдняў перад днём выбараў 19 снежня. Напрыклад, 2 лістапада Беларусь наведалі Вестэрвелле і Сікорскі. Ну, тое, што падчас іхніх сустрэч з Лукашэнкам яны абяцалі ці то 3, ці то 3,5 мільярды даляраў, гэта добра вядома, але няма сумненняў, што адначасова былі высунуты і пэўныя ўмовы, якія афіцыйна Менску цалкам не спадабаліся. І на наступны дзень літаральна кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей 3 лістапада на адкрыцці 13-го Менскага форуму заявіў, што выклікае шкадаванне, што ў адносінах з Беларусю ў Еўрасаюзе яшчэ не да канца пазбавіліся заскарузлых элементаў мыслення, заснаваных на ізаляцыі, санкцыях і нават рэвалюцыях. Гэта вельмі сімптаматычна. Беларускія ўлады, мне падаецца, былі вельмі напалоханы еўрапейскімі патрабаваннямі, палічылі, што на ўсходнім накірунку небяспека ўсё ж будзе менша, і вырашылі схіліцца ў той бок. Вынікам стала другая падзея. Гэта ўжо сустрэча з кіраўнікамі Расіі і Казахстана за 10 дзён да выбараў 9-10 снежня. Пасля перамовы Лукашэнка падпісаў дакументы па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Беларусі за гэта было абяцана атрыманне безмытнай расійскай нафты і нейкія газавыя патуранні. І ўсе недарэчнасці нібыта былі забыты, як іх і не было. Я думаю, што тут мелі месца тут у нас, з нашых боку спадзяванні, што атрымаецца як і раней, можна будзе неяк выкруціцца і чымсьці вялікім не ахвяраваць. Але каля пасля выбараў адносіны з аб'яднанай Еўропай сапсаваліся, можна сказаць, ушчэнт. Так да гэта ж дадаўся мацнейшы эканамічны крызіс, і ў гэтых абставінах у беларускае кіраўніцтва ўжо не заставалася іншае выйсце, як рухацца па тым жа шляху, што мы і назіралі ўвесь мінулы год.
Вадзім, а як бы вы патлумачылі? Ну, вось Андрэй адказаў, карыстаючыся мовай Александра Лукашэнкі, нахіліць, а ўласна пад якім менавіта углом хацелі нахіліць і ці атрымалася это ў 11-м годзе? Чаго ўласна дамаглася Москва, што адносіны сталі такімі цёплымі і шчырымі?
Ну, я бы не стал перелічваць теплоту этих отношений, потому что вообще 2011 год мне, в общем, не кажется даже и годом-то мира, потому что это некое такое перемирие, и понятно, то есть природа перемирия вытекает из природы войны. Думаю, что объяснение насчет 19 декабря прошлого года, что у Лукашенко просто не было никакого выхода, кроме как идти в Россию, мне кажется, это немножко больше похоже на следствие, потому что я думаю, что уже в декабре до выборов Лукашенко прекрасно понимал, как надвигается кризис, и что ему надо делать выбор. И в этом выборе надо либо адаптироваться к каким-то нормальным правилам игры, либо играть жестко, ломать через колено. Но я думаю, что никто себе не очень представляет Александр Григорьевич, который играет в адаптивную игру, которая требует просчета хотя бы на несколько ходов вперед. Ему проще ломать через колено, что он и сделал. А из этого, собственно говоря, исследовала ставка на Россию. Чем он за нее заплатил? Да, в общем, не так уж много он заплатил. Ну, отдал он половину до Трансгаза. Так, ну, собственно говоря, как говорил Каха Бендукидзе, газопровод без газа – это просто кусок железа. Тем более, что как транзитная территория, Белоруссия понимает себя куда более интересной в смысле нефти, а не газа. А с нефтью, собственно говоря, Беларусь свои интересы отстояла. В России в 2011 году, как мне кажется, просто была изменена, собственно говоря, философия. Было стало понятно, что вместо СНГ, которое уже очень давно уже стало некоторым посмешищем, надо было устраивать какую-то новую конструкцию или хотя бы делать вид, что эту конструкцию выстраивает. И весь 2011 год прошел под знаком этой конструкции. После бездарных попыток сделать единое экономическое пространство, после ну, в общем, не очень эффективного продвижения ШОСа и так далее, при не очень ретивого реформирования ОДКБ, здесь нужна была какая-то новая структура, и при том, чтобы было понятно, что, скажем, Украины в ней уже не будет, то Беларусь уж как минимум была в ней необходима. Поэтому я думаю, что было достигнуто некое перемирие на таких, да, не очень выгодных для Москвы условиях, по крайней мере, ничего из системы образующего Лукашенко Москве не отдал. Он сильно затруднил себе западное направление, но я не думаю, что перекрыл его совсем, не думаю, что он совсем сжег мосты, и при необходимости, я думаю, что он всегда сможет там какие-то игры отыграть.
Александр, это довольно цікавая такая з'ява, что коли вот говорить про белорусско-российские стосунки, то российские эксперты часом кажут, что они невыгодны России, а белорусские, что они невыгодны Беларуси. Які ваш отказ на это питание? Так за что ж воевали у 2010-м и чего ж досягнули у 2011-м? Чому перестали воевать?
Давайте раскладем по поличках. Первое, чому почалася в свой час вот гэтая полоса война у самых разных, там и экономичных, и информационных. Я думаю, это было связано с тем, что потерпела крах концепция так званой братней интеграции. Сутность была у тем, что Россия давала шодрые дотации, и там думали, что бы ни казали про равноправие, думали, ну, еще 2-3 года референдум объединяемся, и все это окупится, грубо кажучи. Потом высветилось, что белорусский партнер просто, снова же, грубо кажучи, разводить на бабки и ничего не собирается сдавать. Вот тогда началась эта новая линия, когда с одного боку стали уменьшать дотации, а с другого боку стали выставлять конкретные умовы у плане приватизации активов. Вот тогда коса натрапила на камень и пошли эти войны. И, до речи, соправды, я згодны со господаром Дубновым, что минулый, докладнее, вот эти годы, які кончаются, и он так само не был медовым. Сгадаем, что были вельми серьезные такие коллизии, были информационные войны, снова уже. Увогуле, вот это замирение с Москвой, оно отбывалось у два этапа. И непосредственно перед выборами летошними, мне сдается, працавал еще таки чинник, как то, что некоторые кандидаты, суперники Лукашенко, спробовали разгулять российскую карту. И это, конечно, вельми напружила, тревожила, и треба было хученько их опередить и показать, что вот самый пророссийский кандидат у Беларуси, это как раз дейный лидер. Я думаю, что тогда вот это был маланковый вояж у Москву, певно, прогучали некие обяцанки, что вот вы только зараз подтримаете, потом мы различимся и так далее. Вот. Это был первый этап. А потом, сгадаем, что сёлета еще были вельми тяжкие перемовы, Путин двойче прилетал у Минск у соковику и у травні они целую ночь сидели с Лукашенком, там и про МАЗ говорили, и про АЭС. И, видать, это все непросто. И шло, то бок, так бы мовить, дочискали клиента, чекали, покуль он соспеет. И, конечно, вот этот кризис жорсткий, он зробил зрабіў беларускага кіраўніка болей такім падатлівым, болей згаворлівым, хаця я згодны з тым, што гэта перамір'я. Зараз, канешне, Расія стараецца чырвонымі сцяжкамі атачыць беларускага кіраўніка, такія выставіць умовы, каб ён не выкруціўся, але я думаю, што Лукашэнка зноў спадзяецца на шанцаванне, таму што шмат папер гэтых інтэграцыйных падпісвалася, але, мякка кажучы, не ўсё потым выконвалася. Так што гэта не мір, гэта замірэнне.
Вадзім, вы в адной з нашых перадачаў казалі пра, так бы мовіць, розныя імпульсы, розныя падыходы расійскай палітыкі, пра імперіялізм і пра нацыяналізм. Ну, часам і адно іншае вызначэнне выкарыстоўваецца проста як лаянка. Але насамрэч гэта розныя, хаця з нейкага погляду і аднолькава кепскія, але ўсё ж такі розныя палітычныя філасофіі і розныя палітыкі. Умоўна кажучы, Беларусь наша і хопіць карміць розных нерускіх, это розны погляд на свет. Дык вось, на ваш погляд, якімі былі суадносіны гэтых падыходаў у палітыцы Москвы адносна Беларусі ў гэтым годзе і што ўсё ж такі пераважала, нацыяналізм ці імперіялізм?
Вы знаеце, как і все в российской политике, как и все, что можно принять за философию в российской политике, все это достаточно имитативные вещи, потому что и империализм, и тема империализма, и тема национализма, они так удачно совмещаются в этой политике только потому, что они направлены для внутреннего пользования. Говорить, что это некие инструменты политического рода, да, это так, но когда они используются именно как инструменты, то одновременно и то, и другое использовать нельзя, не получается. Либо ты занимаешься расширением территории, и для стабильности ты должен играть в какие-то более или менее интернациональные правила игры, или наоборот, ты делаешь маленькую компактную Турцию по Ататюрку, очень националистическую, но без притязаний. Все, что делается в этом смысле в соотношении империализма и национализма в России, это, в общем, достаточно пропагандистская штука, которая, как предполагает, видимо, власть, она может контролировать. Надо иметь в виду, что, в общем-то, россияне иногда немножко путают. Они Северный Кавказ считают враждебной за границей. Страна настолько большая, что, в общем, антагонизм вполне националистического толка может внутри империалистической страны возникнуть по любому поводу, по любой оси, дай только знак. Надо будет, это будут абхазы, которые вчера были друзьями, или Южная Осетина и так далее. А в этом смысле с Белоруссией я не думаю, что разыгрывалась какая-то из этих карт. Власть не очень рискует играть с россиянами в игру с Белоруссией на националистической почве. Потому что, еще все-таки очень сильная инерция той заданности начала 90-х, и еще все-таки власть побаивается каких-то аллюзий на тему там векового братства и так далее, потому что в глубинке-то, в общем-то, в это еще верят. Я думаю, что максимума и полюса империалистического свойства, когда Путин говорил о присоединении Беларуси областями, и националистического свойства, которое очень продолжается и пытается каким-то образом биться в сердца россиян, в смысле лозунга «хватит кормить белорусов», я думаю, что эти полюса пройдены, и дальше власть неким образом включила этот вопрос в свой общественный договор с населением, что с Белоруссией, ребят, вы уж оставьте нам, мы будем играть с ним прагматично, мы не дадим им особо нас обкрадывать, но братство наше мы тоже никому не отдадим.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Суд третий раз дозволил Алесю Беляцкому развитание с батьком. Однако неясно, ти выканае гэта рашэнне турэмное начальство. Российская политическая элита закликает Владимира Путина не идти на выборы. Белорусское телебачение московские сюжеты подае во урезанным памеры. АНТ заявила, что на митинг у Москве пришли сотни, а не тысячи человек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу на конт вывешвання сцяга.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску «Мядовый год белорусско-российских отношений».
Александр, а на ваш погляд, як вось эти суперечливые импульсы сполучалися у российской политики сёлета? Вот я памятаю, сдается, в 2005-м чи 2006-м годе менавіта з вуснаў Путина, и менавіта относно Беларуси прогучала фраза, что хопіць, Россия уже наотдавалася у всякого розного, зараз мы будем только брать. Каб мець некую імперыю, за яе трэба плаціць, як пісаў Кіплінг, цяжар белых, ну, тут у дадзеным выпадку ёсць такі цяжар рускіх, і ў якой ступені яны гатовы за гэта плаціць.
Так, сапраўды, проста мяняліся, я думаю, стратэгіі, а дамінанта, ў прынцыпе, была адна і тая ж, усё ж такі Москва няроўна дыхае датычна Беларусі, скажам так, і натуральна, вось чыста ментальна уявить себе без гэтага беларускага плацдарма вельмі тяжко. Тому я думаю, что вот гэтыя, ведаеце, вербальные такие некие заявы то одного кшталту, то другого, это просто вообще чисто тактичная гульня. А задача все ж таки, як минимум, тримать Беларусь у своей орбите, геополитичной и экономично, конечно, тут так само, каб российские интересы были на вышине, каб яны проводились адпаведным чынам, гэта задача ніколі не мянялася. І вось зараз трэба аддаць належнае, тут Москва сапраўды праплаціла вельмі шодра. Нават ўжо і прэмію гэту зняла, так званую, то бок безмытная нафта, цалкам ідзе, зноў гэта, ведаеце, такі нафтавы афшор 2.0, я б сказаў, рэмейк. Таму гэта сапраўды і газ танны, хай сабе таксама гэта такі сыр у пасцы, таму што на 3 гады, здаецца, гэтая дамова, потым там уступлення ва Всесветную гандлёвую арганізацыю, і гэта ўсё абнуліцца, напэўна. Ну, але пакуль што праплата гэта шодрая, і, канечне, я думаю, што ў галаве маскоўскія стратэгі трымаюць вось гэты такі доўгатэрміновы, доўгаігральны план так званай еўразійскай інтэграцыі. То бок вырашылі проста, ну, болей хітра пакрысе ціхай сапай, але ўсё ж такі дзеля той самай мэты.
Андрэй, а вы згодны, што вось раптам сёлета спыніліся на адным падыходзе, што так, вот хочам империю, скажем, хочем Евразийский союз, тому мы будем за это платить. Ну, я вот пригадаю, в 2010 годе весь этот летний сыр-бор вокол запозычанности перед Газпромом, ну, там она была 200 миллионов, а врешті-решт высветлилось, что еще, на самом деле, Россия винна Беларуси. Так вот тогда вокол 200 миллионов, ну, перекрывали газ. А сёлета, ну, вот так вот взяли, снизили цену, там, фактично 2-2,5-3 миллиарда, просто вот як с куста подорожали. Так вот это выбор такой. Те не выключено, что проз певный час будет сказано, что ай, ну все-таки шкода, ну а за что мы это заплатили? Александр Лукашенко в черговый раз нам продал поветра, обещание, а 3 миллиарда то есть не поветра. На ваш погляд, насколько вот это зараз устойливый подход, готовность платить за империю?
Это все равно, на мой погляд, я целиком сгодна с Александром Плосковским, это засталось раньше. Это не только утримать Беларусь у сферы уплыву, але і уцягнуць яе як мага глыбей. У лепшым выпадку нават інкарпараваць, хоць это, канешне, задача не заўтрашняга дня, магчыма, крыху пазней. Дзеля гэтага трэба яе зацягнуць вось тым самым сырам у пасцы. І дзеля гэтага такая палітыка і праводзіцца. Гэта першае. Па-другое, зараз Украіна апынулася ў чымсьці падобным на Беларусь стане. Яна пасварылася, канешне, не ў такой ступені, Кіеў пасварыўся, як Менск, з еўрапейскім звязам. І пачаў крыху заігрываць з Москвой на конт уступлення ў гэты мытны звяз Беларусі, Росіі і Казахстана. І яшчэ прадэманстраваць, таму трэба было, што таму ж Кіеву, што глянь, хлапец, і калі будзеш сябе добра паводзіць, і табе будзе шчасце такое ж, як Менску. Вось гэта, на мой погляд, галоўныя прычыны такіх паводзінаў у Москвы.
Ну і нарэшце пра перспектыву. Наколькі на беларуска-расійскія стасункі ўплывала перспектыва расійскіх выбараў, думскіх у гэтым годзе і прэзідэнцкіх у 2012-м. І якіх зменаў у гэтых адносінах можна чакаць пасля вельмі верагоднага абрання ў сакавіку наступнага году Владзіміра Пуціна прэзідэнтам Расіі? Штосьці зменіцца прынцыпова, кардынальна? Андрэй?
На мой погляд, вялікага ўплыву ў гэта пытанне на выбары, у выбарах яно не гучала. Я ўпэўнены, што ў першай пяцёрцы па важкасці яно ніяк не не находилось, мабуть, не один наприканцы першей десятки. Одинное, что вот те подеи, что отбылись зараз в Москве после думских выборов, это шматлюдные шматликие митинги, я не выключаю, что тут Путин и вогуле российское керавництво будет выкарыстовывать этот фактор белорусский, как неким чином оттягнуть увагу. Коли, может, и не отрывается, но спробы я такие не выключаю. Оттягнуть увагу российских, тех, кто супроть российских выборщиков от зместу властного життя и переключиться на международное. Что будет после обрания Путина? Я все же думаю, что он будет обран, и там с подаршуров включить все належные механизмы, и тут проблемы не возникнут. А тут, мне подается, вельми добро не будет для Беларуси. И, на мой погляд, белорусские лидер это яскраво продемонстрировал недавно, когда давал интервью Сергею Доренку. Мабуть, вы памятаете, вот опубликованная версия. Опошнее питание того было, что, мовляв, с одного боку это Путин это створальник евразийства, с другого это сябр Кудрина, Чубайса и это Онищенко с молочными и иншими войнами. И кто он для вас? И вот отказ был такой вельми показальный. Я думаю так, как вы. А Доренко настаивает, что все разом это Путин. Я думаю так, как вы. Вот не глядя на всю зразумелую осторожность, ведь яскраво бачно, что у Менску нема иллюзий на конт намеров будущего российского президента. А покольки ягоный тутейший коллега не совсем готовы отмовиться от усе владарства, так после обрания Путина тиск Москвы будет узмацняться, Менск будет сопротивляться, и мы еще почуем жесткие выказывания за обоих двух боков. Хотя, конечно, позиции Беларуси зараз нашмат боль слабые, и без внешней подтримки ее сумный лёс, боюсь, передвызначены.
Ответить на этот вопрос, это то же самое, что ответить, какую политическую линию изберет Россия после избрания Путина. А даже просто, не просто после избрания Путина, а после того в следующем году. Потому что, на самом деле, я бы не стал преувеличивать самостоятельную роль нынешнего президента в выработке, скажем, той же самой политики в отношении Белоруссии. Возможно, в силу того, что произошло в декабре, в силу того, что будет каким-то образом, боюсь, затухающим, но происходить до президентских выборов, каким-то образом, возможно, простимулирует российскую власть на некое потепление отношений с Западом. А тем более, что, в общем, ухудшать их сейчас некуда, по большому счету. Вот они на нижней точке. Поэтому совершенно логично было предположить, что новый Путин себя покажет, ну, таким достаточно, если не либералом, модернизатором, а то, ну, более-менее вменяемым со стороны там, конструктивного нормального диалога с Европой и Соединенными Штатами. А в этом случае, конечно, он будет вынужден некоторым образом сдать некие позиции, позиции, которые, на которые, может быть, рассчитывала, что будет защищать ее Белоруссия. Но я думаю, что Лукашенко, в общем, готов к любому коварству со стороны Москвы, примерно так же, как Москва готова к любому коварству со стороны Минска. Поэтому я думаю, что поскольку ни у кого не сожжены никакие мосты, поскольку сейчас треугольники Москва, Белоруссия, Запад, а это самый главный треугольник, собственно говоря, который сейчас влияет на ситуацию, потому что по формате, скажем, 1+1, все, в общем, совершенно очевидно. То я думаю, что какие-то подвижки возможны, но я не думаю, что они связаны с выборами, и я не думаю, что они будут выходить за пределы тех колебаний, которые мы наблюдали в последние годы.
Коли раскладать по поличках прогнозы, я б тут умовно так вылучил два полюсы. Первая частка прогнозов сводится до того, что вот гэты увесь проект евразийской интеграции, это передвыборный пиар Путина, это такая пена, каратей, вертается Путин у Кремль, вытирая пот з лба, и, как там писал российский поэт, все пройдет, как с белых яблонь дым. А інший полюс прогнозов, это, как только Путин вертается у Кремль, он скидая маску, кончается этот романтичный период, и начинается вот то, что называют размовой по понятках, коли пальцы веером, и давай, сябр, выконывай свои обяцания. И тут хутко почнутся, мовляв, новые войны, и зараз же официальный Мінск почне лихоманково шукати знову діалогу з Європою, діалогу з Заходом. Так ось, коли підсумовувати, мені здається, що може не справдитися ні один, ні другий, ось гэты крайній сценар. Тому що, відавочно, гэта програма створення Євразійського зв'язу не тільки передвиборчий піар, а така довготерміновая стратегічна мета. І я думаю, що Путін, звісно, зараз йому тут проблем подкинула гэта болотная площа, і менавіта тому ён зараз найменей думає, як би пропіяриться за кошт гэтых інтеграційних проєктів, тому що там, мені здається, що ж переважно не тая публіка, яку можна такими примітивними нейкими лозунгами кормити на конт збирання земель і так далі. Тому гэты піяровський складник зараз, я думаю, отсовується на далекий план. А ось потім, коли усе для його пройде нормально, коли ён проскочить ось і почне потім розбиратися, що робити далі, ось тоді може бути вертання до гэтага проєкта. Однак гэта не означає, що Москва одразу почне там брати за горляк і витрасати душу, тому що на гэтым яны вже опякалися, яны вже на гэтыя граблі наступали, і гэтым разом, я думаю, ось така щедрость, вона тлумачиться тим менавіта, що пролічили. Треба почекати, покуль клієнт соспіє. І ось у гэтым і небезпека для белорусского керівництва і, в принципі, для Беларусі увогуле, тому що зараз такий період, який розмагнічує ось гэтыя знижки, можна некалькі годов не думати про некія балючі там реформи і гэтак далей, але потім може бути на фініші великий облом, тому що у виніку норми усесвітньої гандльової організації все одно змусять перейти на рівнодоходні кошти на газ, вони будуть доволі високі. Увогуле доведеться ось гэтыя усе здымати протекціоністські бар'єри, зменшати резко дотації аграрному сектору і так далі, то бок білоруська економіка опиняться в умовах жорсткої конкуренції, до якої вона не привучена, не готова. І ось тоді можна буде брати клієнта голими руками, танно скупляти активи, накидати російський рубель, коротше, ось тоді мета буде досягнута. Я думаю, що у білоруському керівництві не настільки наївні люди, каб усього цього не пролічувати. І ось побачимо, наступний год буде цікавий у тим сенсі, чи хопить гнуткості і духу, каб усе ж таки почати нейкую гульню з Заходом. У приватності, наприклад, випустити політзняволених, нейкую хоча б таку декоративну лібералізацію під час виборів у парламент показати Європі. Коли така страховка буде, гэта буде у певній ступені узмацняти ресурс супротиву для білоруського керівництва. Коли ж ні, то я думаю, що не у наступному годі, але праз некалькі годов за гэту ось таку авантуристичну політику не тільки верховку режиму, але і усю країну може чекати вельми тяжка розплата.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолагі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.